когда вы заинтересовались историей семьи Игнатовых? Тогда, когда председатель законодательного собрания Новосибирска обратился к мэру Новосибирска Локтю с просьбой переименовать одну из улиц в честь этой семьи или еще прежде?
Нет, я знал об этой семье, потому что когда-то в городе у нас пару лет назад собрались поставить памятник танк. И художник ко мне обратился, говорит, я не хочу вот голый танк, я хотел бы, чтобы вот как-то людьми оживить. Говорит, у нас есть вот какие-то лица реальные, чтобы... Я говорю, да, есть, конечно, у нас вот есть такая замечательная семья, семья Игнатовых, 6 братьев-танкистов, у меня есть их фотографии, правда, маленькие они тогда были, я тогда еще не рыл эту историю, у меня была такая маленькая-маленькая фотография. И говорю, давай я тебе их передам, и ты по ницам физиономически прям сделаешь реальное сходство с живыми новосибирскими людьми. Потом этот проект как-то замялся, танков у нас по городу стоит, наверное, штук 5 или 6. Хотя танки у нас в городе не выпускались, мы выпускали самолеты в огромных количествах и снаряды, но тем не менее танки вот у нас стоят. Я вот своим исследованием подвел, что вот хорошо бы на танк все-таки реальных людей-то посадить, хотя бы оживить, чтобы это был памятник не машине убийства, а памятник семье, реальной семье наших новосибирских героев. И надо о людях думать, а не ставить памятники железякам. А поскольку я еще вхожу в городскую комиссию по наименованиям, я знаю, вопросы всех переименований встречаются очень остро, и они даже просто не рассматриваются в основном, потому что, ну, это связано с большими финансовыми нагрузками. Ну, это сразу было понятно, что никаких переименований не будет, если только какую-то новую улицу, но я же знал еще и о том, что когда-то такая улица была в городе.
А куда же она делась?
Вот, и мне стало интересно, а где она была? Потому что это было еще в 50-е годы. Это, ну, как бы послужило тем отправной, скажем, точкой, почему я начал в этом разбираться. Я нашел в городском нашем архиве карту академгородка нашего 1958 года, где эта улица обозначена, и постановление горосполкома о том, что действительно вот такая-то улица здесь вот будет располагаться братьев Игнатовых. Ее потом съели. Там было несколько мелких улиц, которые были застроены бараками. И когда уже в 80-е годы пошло строительство такое капитальное, на месте эти улицы просто съелись. И сейчас это внутридомовая территория. Там тоже проехал, посмотрел.
Как бы то ни было, это действительно замечательная семья. Члены ее действительно воевали. Но в запросе главы законодательного собрания много неточностей. В частности, там написано, что сестра, было много братьев и вообще была одна сестра, что она, по одной версии, убила 140, по другой 150 фашистов, что она была снайпером. На самом деле это не так. И много чего не так. Скажите, а откуда возникли вот эти разночтения с реальными событиями?
Да, это абсолютный факт. И я тоже, когда, я же не занимался еще, я когда прочитал вот этого депутата и как-то тоже давал комментарии, говорю, да, вот там же сестра снайпера и так далее, повторил. А потом, когда я начал рыть, я начал с чего? Я взял подшивку «Советской Сибири», газеты нашей областной, и стал ее листать, 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 и все данные, а их было много, начиная с сентября 1939 года, когда был призыв в Красную Армию, о них стали писать достаточно часто, потому что это было тогда, ну, это, за это нельзя было не ухватиться. Одновременно призывается 4 брата, 4, ну, прекрасных, высоких, стройных человека. А причем мама их сама приводит.
Призывает.
Да, да, одновременно. И плюс она еще 5-го к ним же, чтобы 5-й на подходе еще, его еще призывной возраст не прошел, но она настояла, чтобы его тоже взяли. И вот они все впятером призываются, едут на Дальний Восток, в первую отдельную краснознаменную армию, и служат в одном полку. Учатся на 2 экипажа танкистов. Потом к ним еще 6-го брата Владлена через полгода дослали, потому что тоже его вот призвали уже в следующем призыве. И они тут же попали на страницы газет, начиная с приветственных там слов военкомов, которые их принимал, тут же попали в президиум всех заседаний, посвященных призыву, посвященных патриотизму. О них стали говорить на высших эшелонах новосибирской власти, их везде стали примеры и так далее. Ежемесячно были такие публикации.
А вот вы говорите о 1939 году. Что так сделало их заметными? То, что это члены одной семьи?
Да, они были члены одной семьи.
Что я имею в виду? Вторая мировая война еще в Советском Союзе не началась.
Да.
То есть речь не идет о том, что они как-то особенно отличились в каких-то сражениях. Но тем не менее о них уже пишут в газетах. Другие же тоже были танкистами.
Ну, время тогда было такое, только что Халкингол закончился, и уже началась финская война, поэтому был на подъеме военный патриотизм. И все-таки 5 человек одной семьи идут служить в одну часть на танк, это, наверное, все-таки не рядовой случай, не только для Новосибирска. Но они были разных возрастов, у кого-то были отсрочки сняли, и вот они пошли таким большим вот костяком. Но, опять же, любой повод нужно было искать, чтобы поднять в стране, среди населения дух патриотизма. патриотизма. Это совершенно нормальная такая вот история с точки зрения пропаганды.
И вот вы начали разыскивать эти публикации, первые датируются 1939 годом, и вроде как тут никаких разночтений с реальными событиями нет. А когда они начались, с какого года?
Потом пошли военные годы. В военные годы я начинаю наталкиваться на противоречия, но еще непонятно почему. То есть вот про ту же сестру Марию. В газете пишется, что да, сестра Мария вернулась в Новосибирск, была ранена и теперь работает на одном из заводов нашего города. Служила санинструктором. А мы слышим, что она, значит, снайпер. Хорошо, идем дальше. Начинаю поднимать, ну, сейчас они в интернете везде выложены, документы войны, наградные документы о госпиталях, там их можно найти. Кто где служил, что, за какие подвиги, какие награды получил. Поднимаю по каждой имени, по каждой фамилии документы, нахожу документы о других братьях и о той же сестре Марии. Мария, у нее была другая фамилия, она была замужем. И там написано в документах, что она награждена действительно медалью, но награждена как старшина медслужбы за вынос раненых на Днепре. И была тяжело ранена после этого и уже демобилизованной. На 42-м пошла на фронт, в 43-м, по-моему, она уже вернулась. Все, а снайперши никакого варианта. Другие тоже варианты. Про брата Олега, который служил, вот документы его, служил на Дальнем Востоке, то есть в резерве на границе с Японией. И потом, когда война с Японией началась, он там уже заслуживает свой первый орден. До этого все время он базируется на Дальнем Востоке. Мы читаем, что брат Олег на своем танке давит под Ленинградом фашистов. Аркадий погиб в первый же день войны. Два брата служили вместе в одном полку, оба танкиста, Аркадий и Сергей. Сергей пропадает без вести, Аркадий гибнет. 17-й механизированный корпус. Ужасная история этого корпуса. Без оружия. Какой он механизированный? Там винтовок даже не было. Только-только Паш пришел на переформирование, стоял у самой практической границы, там 100 километров. Корпус просто расстреливают, раздавливают танками. Весь командный состав практически погибает, не говоря об остальных. Аркадий попал как раз сюда. Сергей выбрался, его укрыли местные жители. Это мне уже потом их внучки рассказывали, потому что они тоже занимаются этим, я тоже с ними связался. Потом, поднимая документы, я вижу Владлена вот этого, который был 6-й танкист, который вот в 40-м прислали уже туда, на Дальний Восток, тем пятерым братьям. В его документах есть такая запись карандашиком, малозаметная. 1942 год, осужден на 10 лет, за что, очень неразборчиво, непонятно за что, что-то ну, непонятно, что это, растрата, расстрел, ну, что-то такое. Потом освобожден, то есть не осужден, и перенаправлен, соответственно, в строевую часть. Оп, опять зацепочка какая-то. Я нашел, в конце концов, вот тот источник, я грешил сначала на одного из наших журналистов, который лет 5 написал об этом, вот о снайпере, о, вот лет Олеге, да, лет 5 назад, да. И думал, что это он придумал. Я хотел с ним поговорить, но не успел, потому что нашел источник. А нашел источник, опять же, через родственников. Я связался с Керчью, потому что внучка одна из Керчи, она вот в этом, на сайте «Подвиг Победы», когда описывала свою семью, как раз именно эти данные приводит. Я ей пишу, а вы, говорю, откуда это взяли? Так вот я пишу, исследую, вы откуда взяли? Она говорит, а вот у меня есть такая книжка, и называет мне книжку. Я иду в библиотеку, беру эту книжку, и там все это читаю. Книжка на самом деле написана в 1985 году подполковником Иваном Веревкиным, который здесь у нас в Новосибирске работал, к 40-летию Победы. Книжка про смену династии. То есть вот воевали отцы, теперь служат их дети, служат в армии, тоже так вот все. Или там работали на заводе отцы-матери, теперь дети. Вот о династиях таких, о трудовых и военных династиях. Но все факты уже передернуты, уже все перевернуто. И вот у нас инструктор становится снайпером. Олег, охраняющий границы на Дальнем Востоке, давит на танки под Ленинградом. У нас Владлен, который был осужден, уже в книге становится Владимиром. Владлен уже не звучит этого слова, мы закрыли, его больше нет. Это как раз лакировка, лакировка Победы. Вы же помните вот фильмы, которые были тогда, вот идет бой, наши бегут, немцы бегут, все немцы бегут, падают, падают, их убивают, наши бегут и бегут, с ними ничего не случается. Нельзя было говорить о войне в темных красках, запрещали книги, запрещали фильмы. Когда у нас в Новосибирске открывали монумент славы, в 67-м еще году, это была большая борьба за этот монумент, потому что область и район, вот, где он находился, разрешили и помогали строить этот монумент, а город не разрешил, городская власть не разрешила, и постановление о запрете этого памятника до сих пор никем не отменено, оно лежит в архиве. Боялись, 33 тысячи фамилий, да вы что, у нас, да, у нас никого не убивают, мы же победители, а тут одновременно, у нас же на пилонах с тыльной стороны фамилии погибших, 33 тысячи, это не все еще причем.
Воевавших.
Да, воевавших и погибших. В Москве Фурцева запрещает категорически такой монумент. Это тоже отдельная история. Поэтому вот здесь просто идет такая лакировка. Ну, не хватило героики вот у семьи. И даже вот когда в 70-м году Ким Долгин снимал фильм замечательный, вот «Братья Игнатовы», так он и назывался, документальный, вот он снял его честно. Вот он с ними разговаривал со всеми, все еще были живы. Ну, не все. А разговаривал с отцом. И вот отец в кадре, вот он такой вот чуть не вот сидит уже с понурой, такой седой, голову подпирает руками, говорит, они не стали героями. И вот это очень горько прозвучало. И вот, кстати, фильм тоже вышел как раз примерно в это время, уже отреставрирован. Он вышел-то раньше, но его отреставрировали. И вот эта фраза меня тоже не цепила. Как он может так говорить? Почему они не стали героями? Они стали героями. И вот то, что они стали героями, я доказал от обратного. Не то, что они званий не получили, там, героев Советского Союза или каких-то погон, других орденов. Немного было у них орденов, медалей совсем немного. Они стали героями только потому, что они воевали.
Но почему-то же отец говорит, они не стали героями. Что он имеет в виду?
Вот я думаю, что он сожалел, что они не стали героями вот, с почестями, медалями и званиями, героями Советского Союза. Ну, не было у них таких, на самом деле, подвигов геройских. Но для нас, для нашего поколения уже, для нашей сегодняшней жизни, я думаю, что они являются героями просто априори, все. Конкретно эта семья, я думаю, что все равно нуждается в каком-то увековечивании, потому что здесь подвиг уже не в каждом из них, а, наверное, все-таки это семейный подвиг. Это подвиг матери, которая, извините меня, 11 детей взрастила, и 9 из них воевала, и воевала, скажем так, неплохо. И вот этот памятник, про который мы говорили в начале, памятник не мертвый танк, а танк с людьми, на борту сидит вот и санинструктор, а Мария, сидят эти братья. Около танка может стоять мать Софья Яковлевна, рядом у нее еще 9-летний Спартак, младший сын, который не попал на фронт, потому что был малолетним. Но, тем не менее, вот тот самый Иван Веревкин, подполковник, в его книге «Спартак» 13 лет призывается юнгой на Тихоокеанский флот. Еще успел повоевать.
А это правда?
Да нет, конечно. Он в 49-м году только был действительно на Тихоокеанский флот, был призван в 49-м году, но уже в своем призывном возрасте, никаким не юнгой в 43-м году. Настолько это вот все вот притянуто друг к другу, это все белыми нитками шито, но вот этим просто надо. Я думаю, что таких на самом деле случаев много.
Вы ведь общались с родственниками, с потомками.
Да, да.
Как в семье воспринимали вот это искажение?
Знаете, они с этим смирились. Я, когда их стал расспрашивать, они мне сначала не рассказывали вот все это. Они мне просто, ну, давали какие-то вот письма, какие-то фотографии. Я их смотрел, я анализировал. Потом я им задавал вопросы какие-то разъясняющие. Вот про Сергея, который вместе с Аркадием в первый же день войны, Аркадий погиб, Сергея укрыли местные поляки. Они мне рассказали эту историю, что бабушка им рассказывала вот про своего мужа, что вот так и так вот было. Это уже семейная такая история. Они мне помогали с подбором этой информации. Потом, когда я закончил, я им присылаю свой текст. И мне они пишут, может быть, не с радостью, но с полным чувством-то, да, действительно, ну вот что делать? Так жизнь сложилась, что вот нас приподняли, а теперь вот никто их не опускал, но теперь как бы выплыло настоящее.
То есть потомки оказались в несколько сложном положении. Если не неловком, то сложно.
И неловком тоже, потому что когда вот в кинотеатре «Победа» была премьера вот этого восстановленного фильма Кима Долгина 70-го года, они были там, на этой премьере, и слушали вот и про снайпера, и про Владлена, который там герой, и вынуждены бы тоже кивать головой, да-да, ну, действительно так.
Не кажется ли вам, что эта история напоминает дискуссию вокруг подвига панфиловцев? Там ведь тоже воевали, там ведь тоже был подвиг, только совсем все происходило по-другому, нежели вот в таком советском мифе.
Это же не только панфиловцев, там же очень много спорных вопросов и по Брестской крепости, и по Курской. Что там говорили-то, что там наши танки все побили, а все немецкие не побили.
Ну вот вы-то как раз работали с документами, да. В частности, вы читали письма. Что больше всего зацепило? Какие факты, какие сообщения?
Письма – это действительно очень трогательная история этой семьи. Они очень бережно относились друг к другу. И когда ребята с фронта писали домой к папе, маме, они очень красивыми словами все свои чувства описывали к ним. Не то, что они там воюют, но и про это тоже вот ночь, завтра в бой там. Но и к ним они очень бережно относились. И когда сестры писали братьям, туда, на фронт. Вот эти люди были очень патриотически настроены, потому что в письмах сквозит: боритесь, воюйте, мы с вами, мы вас любим, не забывайте и добейтесь победы над врагом. Никакого там нытья в письмах нет. И это уже история из газеты. Родители получали письмо. Софья Яковлевна не работала, она вот была многодетной матерью, общественницей, и там она работала еще депутатом горсовета в это время уже была, в партию вступила. Опять же, вот уже после того, этого призыва, после 1939 года, их тоже начали родители поднимать в этом отношении. А отец работал. Отец до позднего времени на работе, она получила письмо утром, и она одна его не читает. Она вот знает от кого, она видит этот почерк вот этот выведенный, она знает, что это там письмо, допустим, от Олега. Но она не читает, она ждет отца, потом они сядут вместе и читают. Вот такой трогательный момент меня зацепил. Но это газетная публикация. В газетах тоже, извините меня, не всегда правда.
Какова была судьба тех членов семьи, которые вот не погибли, которые вернулись с войны? Они все вернулись в Новосибирск?
Почти все. Их разбросало, конечно. И те, кто в Новосибирск вернулся, кто-то работал в колхозе. Вот большинство костяк, скажем, остался работать вот в Ленинском районе у нас на заводе на Левобережных. Сергей, который пропал без вести, а потом в 43-м году нашелся. Нашелся, опять же, при странных обстоятельствах. Где он был 2 года, никто его не спрашивает. Вот просто нашелся, и буквально вот в июне нашелся, в июле получает свой первый орден. Потом получает следующее звание. То ли он там партизанил где-то. Вот дети об этом не знают. Документов об этом нет. Это тоже еще можно исследовать, изучать. Где же он был? Он был политработником. Может быть, он там, не знаю, там где-то в СМЕРШе был или еще где-то. Вот он остался в Керчи. Он там сначала дослуживал. Они все были кадрами военными. Он там сначала дослуживал, учил молодых в танковом училище. Потом вышел на пенсию, работал в Керченском порту. Там его семья и живет. Остальные живут здесь, в Новосибирске. Кто-то из них живет один на Дальнем Востоке из детей уже, из внуков. Дети-то все уже, в смысле, сами-то все они уже умерли. И Спартак младший самый умер. Они были совершенно разными. Допустим, Спартак был художником. Вот тот Аркадий, который погиб в первый день, был прекрасным математиком. Они жили, потому что недалеко от Оби. Они на яхте, занимались, когда в 30-е годы, там у нас была одна лыжная станция. Там вот такой вот, не то что яхты, но вот лодочным спортом занимались. Были крепкие, здоровые ребята. Женщины работали на тех же заводах, вот на наших, на Лучино, Спесельмаше.
То есть по советским меркам, по меркам тех десятилетий, их жизнь сложилась вполне благополучно. Но опять же, тех, кто не погиб.
Безусловно. То есть жизнь сложилась-то благополучно, но у нас сложилась совершенно рядово. То есть поскольку они не были награждены, там вот как-то не пошли по службе. То есть они жили простой совершенно жизнью советского человека. И, может быть, именно об этом жалел вот Андрей Андреевич, когда говорил, что они не стали героями. Может быть, он хотел гордиться. Но я не знаю, почему он не мог гордиться своим самим. Меня это очень смутило. Почему он так говорит? Неважно, что там такое. Ну вот была у него такая вот печаль, такая досада вот в этих словах. Были простыми советскими людьми, и никто никогда не вспоминал об их военном прошлом. Ну, как обыкновенные ветераны войны. Может быть, хотелось чего-то большего. Но я думаю, что от семьи Игнатовых, может быть, это не исключительность. Но, тем не менее, это большой такой вот неординарный факт, что 9 человек из детей воевали, участвовали в Великой Отечественной войне. Из них, слава богу, 7 вернулись. Это тоже хорошо, что 7 вернулись, обычно возвращались там меньше половины.